책임 산행미 고결성
우리 as you come to accept and act upon these values.
우리가
Этот прекрасный вечер. Мы рады приветствовать вас на общем собрании общества молодых женщин Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы с нетерпением ожидали возможности увидеть ваши светлые лица и ощутить ваш прекрасный дух. Вы сильное и благородное поколение, на которое мы возлагаем огромные надежды. На этом собрании председательствует президент Гордон Б. Хинкли. Он попросил меня, сестру Сьюзен У. Теннер, быть ведущей. Нас почтили своим присутствием наш возлюбленный пророк, президент Гордон Б. Хинкли и его советники в первом президентстве, президент Томпсон С. Монсон и президент Джеймс И. Фауст, старейшина Джеффри Р. Холланд и Дэвид А. Беднар, члены кворума 12 апостолов, а также старейшины Джон Б. Диксон и Стивен И. Сноу, члены кворума 70. Каждый из этих руководителей священства был призван Господом на его служение. В президиуме также находятся мои советницы, сестры Жули Б. Бек и Элейн Далтон. Мы благодарны за то, что сегодня нас посетили наши сестры из Генерального президентства Общества Милосердия и Первоначального общества, а также члены Генерального совета Общества молодых женщин. Музыкальные номера на сегодняшней встрече будут исполнены хором Общества молодых женщин из города Прово, штат Юта, под руководством Мэрилин Уэбб, аккомпаниатор на органе Линда Маргетс. Хор откроет наше собрание гимна «Боже, я дитя». Соло на валторне исполнит сестра Мэри Вуд Лэмпрос, член оркестра на Храмовой площади. Вступительную молитву произнесет сестра Хиллари Олсен, член класса Лавр и школа Алпайн, штат Юта.
Thank you.
Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы могли собраться здесь, в этом конференц-центре сегодня. Мы просим, пожалуйста, пусть Дух Твой прибудет с нами сегодня вечером. Помоги нам, пожалуйста, проникнуться Духом. И мы просим Тебя, пожалуйста, помоги нам иметь желание жить праведно и быть достойными Твоего Сына. Мы очень благодарны за Евангелие Иисуса Христа. И мы очень благодарны за искупление, которое было сотворено ради всех нас. Мы благодарны за то, что Пророк сегодня с нами, и за Его советников. Мы благодарны за все благословения, которые Ты посылаешь своим дочерям. Мы очень любим Тебя, и мы говорим все об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь у меня будет возможность выступить перед вами. После моего выступления хор исполнит гимн «Если бы Спаситель был рядом со мной». Назять сказал своей дочери, трехлетней Лизе, что семейный домашний вечер будет посвящен какой-то особенной теме. Она широко улыбнулась и попыталась догадаться, о чем пойдет речь. Сказала, это, наверное, обо мне, потому что я очень особенная. И Лиза помнит и знает, кто она, особенная, драгоценное дитя Бога. Она узнала это от своей мамы, которая с самого рождения Лизы пела ей на ночь в качестве колыбельной песни на вступительный гимн «Божие я дитя». Во всем мире, почти на всех языках, девушки из общества молодых женщин в возрасте от 12 до 18 лет провозглашают то же самое. Мы дочери нашего Небесного Отца, любящего нас и любимого нами. Однако с возрастом они нередко утрачивают это уверенное знание трехлетней Лизы о том, что они особенные. Юноши и девушки часто переживают кризис личности, пытаясь понять, кто же они такие на самом деле. Подростковый возраст — это еще время, которое я называю кражей самосознания, в том смысле, что мирские идеи, измышления и обман смущают и искушают нас, стремясь отнять у нас знания о нашей истинной сущности. Одна замечательная девушка из общества молодых женщин сказала мне, «Иногда я не уверена в том, что знаю, кто я. Я не чувствую любовь Небесного Отца. Жизнь кажется мне трудной. Все получается не так, как я хотела, надеялась и мечтала». То, что я ответила ей, я говорю сейчас девушкам во всем мире. Я точно знаю, что ты дочь Бога. Он знает тебя. Он любит тебя. И у Него есть план для тебя. Я знаю, Небесный Отец хочет, чтобы я сказала вам об этом. Пророки и апостолы последних дней свидетельствуют о нашей божественной природе. В воззвании к миру, посвященном семье, сказано, «Каждый является возлюбленным духовным сыном или дочерью небесных родителей, и потому божественная природа и судьба уготована всем». А президент Гордон Б. Хинкли сказал так, «Вы не на втором плане, вы дочери Бога. С самого рождения вы унаследовали нечто прекрасное, священное и божественное. Никогда не забывайте этого. Ваш вечный Отец — великий правитель Вселенной. Он управляет всем, но Он выслушает и ваши молитвы, когда вы обратитесь к Нему, потому что вы Его дочери. И Он ответит на ваши молитвы. Он не оставит вас без помощи. Если вы позволите знанию о том, что вы дочери Бога, глубоко укорениться в душе, оно утешит вас, укрепит вашу веру и повлияет на ваше поведение. Если эта добродетельная истина будет постоянно угрожать ваши помыслы, вы обретете уверенность в присутствии Бога, как обещано в нашей теме совместных мероприятий, основанной на священных писаниях. Как же мы можем узнать и почувствовать, что мы дочери Небесного Отца? Между небесами и землей при нашем рождении образуется завеса, как сон и забвение. Она нужна для того, чтобы мы могли обрести опыт земной жизни, необходимый для движения к совершенству и конечному осуществлению своего божественного предназначения как наследников жизни вечной. Небесный Отец любит нас и хочет помочь нам помнить Его. Для этого Он позволяет нам заглянуть в вечность. Апостол Павел учил, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Дух помогает нам заглянуть в себя и понять, кто мы. Часто Дух говорит с нами, когда мы молимся, читаем Священное Писание, размышляем о явленном нам милосердии Господа, получаем благословение священства, служим ближним и ощущаем любовь и поддержку других людей. Моисей понял, кто он, пережив яркое духовное событие. Он говорил с Богом лицом к лицу и узнал о том, что он Божий Сын, имеющий особую миссию. После того, как Моисей обрел такой духовный опыт, его искушал сатана. Но познав славу Божью, Моисей осознал, что у сатаны нет никакой славы. Когда Моисей узнал, что он Божий Сын и что у Бога есть работа для него, у него появилась сила и способность противостоять сатане, вынести праведное суждение и воззвать к Богу о силе, дабы его дух продолжал пребывать с ним. То же самое происходит и с нами. Познавая и ощущая свою истинную природу, мы получаем возможность постичь различия между добром и злом и обрести силу противостоять искушению. Одна из возможностей узнать о божественной миссии, порученной нам Господом, наши патриархальные благословения. Эти особенные и очень личные послания каждый из нас может получить силой священства, властью священства. Другую возможность обрести духовное прозрение о нашей вечной природе мы получаем благодаря родителям или руководителям, которые могут ободрить и утешить нас, ведь они обладают проницательностью, что помогает им понять нашу истинную сущность. Дух порой очень ясно говорил мне об истинной сущности моих детей. Помню, как вечером, накануне рождения одного из наших детей, я отчетливо ощутила, что этот ребенок станет верным другом и помощником своим братьям и сестрам. Это оказалось действительно так. В другой раз, когда один из наших детей-подростков был очень подавлен после автомобильной аварии, я отчетливо услышала в сознании такие слова: «Я люблю это дитя и буду направлять его в жизни». Так и было. Эти духовные прозрения приходили ко мне вновь и вновь. Когда дети нуждались в поддержке, я была благословлена способностью глубже познать их благородные вечные духи. Говорили ли вам когда-нибудь отец или мать в тот момент, когда вы собирались выйти из дому, такие слова: «Помни, кто ты». Что они имели в виду? Помни, что ты член этой семьи и должен поддерживать ее репутацию? Или помни, что ты дитя Бога и должен, соответственно, вести себя? Миссионеры носят таблички, как постоянное напоминание о том, что они представители Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Таблички напоминают миссионерам о том, что они должны скромно и опрятно одеваться, вежливо вести себя с людьми и стремиться к тому, чтобы на их лицах был начертан образ Христа. Они должны поступать так, потому что носят эти именные таблички, внешний атрибут их самобытной личности. Заключив завет, мы тоже взяли на себя имя Христа. Его имя должно быть глубоко начертано в наших сердцах. Именно поэтому от нас ожидается, что мы будем вести себя как достойные дети Небесного Отца, который, по крайней мере, метафорически послал нас на землю с таким предостережением: «Помни, кто ты». Когда меня призвали служить вам, молодые женщины этой церкви, я поняла, что должна себя вести соответственно. Однажды одна из моих дочерей получила квитанцию об уплате штрафа за просроченный регистрационный талон, разрешающий парковку на улице. Я решила, что должна вести себя соответственно. Я взяла все в свои руки и отправилась в здание городской администрации, чтобы объяснить, что мы должны вот-вот получить регистрационные документы по почте. Решительно открыв дверь, я услышала, как кто-то сказал мне: «Я знаю, кто ты». это остановило меня, напомнить мне о том, что мне тоже не следует забывать, кто я. Не только генеральный президент общества молодых женщин, но самое главное — дочь Бога. В отношениях с другими людьми мы должны помнить, что они тоже дети нашего Небесного Отца. В первые годы нашего брака муж довольно часто говорил мне: «Я женился на тебе не из-за твоей внешности, Сьюзен». Наконец я стала немного подразнить его, говоря, что это звучит не слишком лестно. Но он объяснил мне то, что я уже и сама знала, что эти слова были самым высоким комплиментом, который он мог мне сделать. Он сказал: «Я люблю тебя такой, какая ты есть, твои внутренние качества и вечную природу». Господь сказал: «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». В семье, в дружбе, при свиданиях и браке мы должны ценить не только красоту человека и то, чем он занимается, но его личность, высокие нравственные качества и божественную природу, унаследованную каждым из нас. В одном из чилийских кольев девушки и общество молодых женщин, собравшись в лагере, поступали именно так. Они записывали в книжечку добродетельные качества друг друга. Каждый день, ближе узнавая друг друга, они вписывали туда хорошие качества, присущие каждой девушке. К концу лагерной смены они поделились друг с другом своими мыслями. Это помогло им увидеть в себе еще больше божественных качеств. Их руководительница сказала: «Нас буквально согревал прекрасный дух доброжелательности и доброй воли. Честно говоря, я не услышала ни одной жалобы от девочек. Они наслаждались чудесным духом». Эти девушки поняли и осознали божественную природу свою и дух.
C.S. Lewis wisely said: It is a serious thing to live in a society of possible gods.
Льюис мудро заметил: это очень серьезно жить в обществе возможных богов и богинь и помнить, что ваш самый скучный и неинтересный собеседник может когда-нибудь превратиться в создание, перед которым вы, узнав его сейчас, испытали бы величайшее благоговение. Не существует обычных людей. Ваш ближний — это самое святое создание, которое когда-либо представало перед вашим взором. Девушки из общества молодых женщин во всем мире знают, что они и другие девушки — дочери любящего Небесного Отца. Они проявляют любовь к Нему, ведя добродетельную, достойную жизнь, служа другим. Меня восхитили скромные одетые девушки, живущие в очень жарком и влажном районе Бразилии. Они сказали: «Скромность не зависит от климата, она в душе». Эти молодые женщины знают, что они дочери Бога. Меня глубоко взволновала история пятерых добродетельных молодых студентов СПД из штата Айдахо, которые недавно утонули в результате ужасного несчастного случая. Они запомнили сверстникам из местной общины как праведные молодые люди с высокими нравственными принципами, став для них примером добродетельности и чистоты. Эти юноши и девушки знали, что они сыновья и дочери Бога. Меня согревает пример другой девушки, чьи родители развелись. Она не хотела, чтобы ее младшие брат и сестры почувствовали, что их стали меньше любить, поэтому каждый вечер молилась с ними и говорила им о своей любви. Эта девушка знает, что она дочь Небесного Отца, которая любит ее, и она проявляет к Ему любовь через любовь к ближним. Я была тронута, узнав о деятельности девушек из общества молодых женщин в бедном и политически нестабильном районе мира. Несмотря на свои собственные трудности, они приехали в лагерь, где планировали помощь другим. Они собирали гигиенические комплекты для нуждающихся женщин. Они служили в местной общине, больницах и в домах. По делам и поступкам этих девушек видно, они обрели понимание того, что они дочери Бога. Мое сердце переполняет любовь к этим девушкам и к девушкам во всем мире. Я знаю, что вы дочери Бога, и Он любит вас. В заключение, позвольте мне поделиться с вами очень дорогим для меня и даже священным воспоминанием. Когда меня впервые призвали служить генеральным президентом общества молодых женщин, я испугалась и ощутила свое несовершенство. По ночам я не могла уснуть от волнения. Я каялась каялась и плакала. После нескольких таких ночей я получила волнующий духовный опыт. Я стала думать о своих юных племянницах, потом о девушках, живущих по соседству, потом о девушках из прихода и о девушках, которых регулярно видела в школе. Потом я представила себе девушек церкви во всем мире. Их больше 500 000. Меня окутало прекрасное, теплое чувство, переполнившее меня. Я ощутила такую крепкую любовь к девушкам святым последних дней во всем мире, каждой из вас. Я знала, что в моих чувствах проявляется любовь нашего Небесного Отца к вам. Это были очень сильные и яркие переживания. Впервые я ощутила покой, потому что знала, чего ждет от меня Небесный Отец. Он хотел, чтобы я свидетельствовала о Его великой любви к вам. И поэтому я вновь приношу вам свое свидетельство. Я точно знаю, что Небесный Отец знает и любит вас. Вы Его драгоценные дочери. У Него есть план для вас. Он всегда будет направлять вас и будет рядом с вами. Я искренне молюсь о том, чтобы вы узнали об этом и ощутили Его любовь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас мы с удовольствием послушаем выступление сестры Джули Бебек, первой советницы в Генеральном президентстве Общества молодых женщин. Вслед за ней выступит сестра Элейн Далтон, вторая советница в Генеральном президентстве Общества молодых женщин. После ее выступления хор исполнит гимн «Стою изумленный». Соло на флейте исполнит Кэтлин Эллингсон, член Холодейского южного холла Солт-Лейк-Сити. Соло на арфе сестра Сара Эдвардс, член северного холла Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Сестра Бек.
Спасибо хору молодых женщин. Это было прекрасно. Я очень благодарна за нашего Спасителя и приглашение, обращенное к каждому человеку. Придите ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем. Надеюсь, я смогу передать вам свои мысли и чувства о том, как помнить о Нем, каяться и совершенствоваться. Думаю, рассказав вам о трех женщинах и обсудив с вами уроки, которые я извлекла из их историй, я смогу лучше выразить свои чувства. Я начну с рассказа о Рут Мэй Фокс, много лет назад служившей в качестве генерального президента общества молодых женщин. Она служила в этом призвании, пока не исполнилось 84 года. Сестра Фокс родилась в Англии. В возрасте 13 лет вместе с группой пионеров она прошла долгий путь к долине Соленого озера. Ее мама умерла, когда Рут была еще совсем маленькой, поэтому первые 12 лет своей жизни она провела в разных семьях. Должно быть, она была трудным ребенком, потому что бабушка называла ее «девицей с характером», отказавшись заниматься ее воспитанием. Со временем Рут вышла замуж и родила 12 детей. Она делилась с ними своим крепким свидетельством, обучала их Евангелию и трудилась вместе с ними. Но она признавалась, что ее старшим детям иногда бывало несладко из-за ее вспыльчивого характера, поскольку она не всегда считала до 10, когда была рассержена. Она усердно старалась справиться с этой слабостью и в конце концов прославилась своим добрым сердцем и служением окружающим. Сестра Фокс прожила 104 года. За свою долгую жизнь она испытала много радости и пережила много испытаний. Она говорила: «Жизнь порой преподносит нам трудные уроки. Самые крепкие растения не вырастут в теплице, и силу характера невозможно воспитать, прячась от проблем. В прошлом году я поднялась на гору Independence Rock в Вайоминге, чтобы найти имя сестры Фокс, которое она высекла на скале в возрасте 13 лет по дороге в долину Соленого озера. За 140 лет дожди и ветра почти стерли эту надпись, но мне все же удалось прочитать «Рут Мэй». 1867. Мне хотелось узнать больше об этой великой руководительнице и ученице Иисуса Христа, которая всю жизнь работала над собой и чьим девизом были слова «Либо Царство Божье, либо ничего». Далее мне хотелось бы рассказать историю о женщине, которую я назову Мэри. Она была дочерью верных родителей-пионеров, которые многим пожертвовали ради Евангелия. Она заключила брак в храме, и у нее родилось 10 детей. Это была талантливая женщина, обучавшая своих детей молитве, упорному труду и любви друг к другу. Она платила десятину, и вся их семья ездила на свои повозки на воскресное собрание. Но она пристрастилась к кофе, хотя и знала, что это противоречит слову мудрости. У нее на плите всегда стоял небольшой кофейник. Она говорила: «Господь не прогонит меня с небес из-за маленькой чашечки кофе». Но именно из-за этой маленькой чашечки кофе она не могла получить рекомендацию для посещения храма, как и те ее дети, которые тоже пили кофе вместе с ней. Хотя она прожила достаточно долгую жизнь и в конце концов даже стала достойной снова войти в храм и служить в нем, только один из ее 10 детей смог заключить храмовый брак. И многие ее потомки, вот уже в 5-м поколении, остаются без благословений восстановленного Евангелия, в которое она верила и ради которого их предки пожертвовали столь многим. Последняя история будет о Кристине, которая крестилась и была запечатана со своей семьей еще в детстве, Но через какое-то время ее семья перестала жить по Евангелию. Когда ей было около 18 лет, она совершила несколько неправильных поступков и была очень несчастна. Однажды я подарила ей брошюру «Совершенствование личности» и сказала: «Эта брошюра поможет тебе развить в себе качество Христа, чтобы ты смогла добиться желаемых тобой изменений. Я приглашаю тебя начать работать над своей брошюрой прямо с этого момента. Приноси ее сегодня на вечер встречи, организованной для молодежи, и ты сможешь рассказать мне, что ты узнала». Тем вечером она сказала мне со слезами на глазах: «Сегодня я начала работать над совершенствованием своей личности». С тех пор она прислала мне несколько писем. Она вновь стала посещать воскресные собрания, совместные мероприятия и семинары. Через пару недель ее сестра и мама тоже стали ходить в церковь, а позже к ним присоединился и отец. И сейчас вся семья вновь побывала в храме. Итак, какие же уроки о необходимости помнить, каяться и совершенствоваться я извлекла из этих историй? Урок первый. Все люди совершают ошибки. Не так давно я присутствовала на крещении 8-летней девочки. В конце дня она сказала с полной уверенностью: «Я сегодня крестилась и за весь день ни разу не согрешила». Но ее совершенный день не продлился вечно, и я уверена, что к настоящему времени она, как и все мы, узнала, что, несмотря на все наши усилия, нам не всегда удается держать себя в руках, избегать плохих ситуаций или неправильных решений. Я часто слышу об избранном, царственном поколении этого устроения, но никогда не слышала, чтобы его называли совершенным поколением. Подростки особенно уязвимы, потому что сила сатаны реально. А они принимают свои первые важные решения, следовательно, совершают и свои первые большие ошибки. Именно это произошло с Кориантоном в книге Мормона. Кориантон должен был с честью исполнять свою миссию, но он считал себя достаточно сильным и мудрым, чтобы справиться с опасными ситуациями и не поддаться влиянию плохой компании. Он попал в беду и совершил серьезный грех, когда стал посещать не те места, общаться не с теми людьми и совершать неправильные поступки. Урок второй. Покаяние обязательно для всех. Нам заповедано каяться. Спаситель учил, что если мы не покаемся и не уподобимся малым детям, то ни в коем случае не сможем унаследовать Царство Божье. Мы не должны допустить, чтобы одна маленькая чашечка кофе, одна плохая привычка, один неправильный выбор, одно неверное решение разрушили нашу жизнь. Иногда люди легкомысленно относятся к покаянию. Я слышала, как некоторые говорят, что покаяние — это слишком трудное занятие. Другие заявляют, что устали от чувства вины, или что их обидел руководитель, который пытался помочь им покаяться. Иногда люди, допустив множество ошибок и считая, что им уже не на что надеяться, просто сдаются. Некоторые думают, что будут лучше себя чувствовать, если оставят восстановленное Евангелие и уйдут. Мысли о тщетности всякой надежды, посещающие людей, совершивших ошибки, приходят от сатаны. Господь всегда дает нам надежду. Он говорит: «Ты был избран исполнить дело Господне, но из-за согрешения, если не будешь бдительным, то падешь ты. Но помни, что Бог милостив. А потому покайся в том, что ты сделал против повеления, которое я дал тебе, и ты все еще избран и снова призван к работе». Самый легкий и быстрый путь к счастью — как можно быстрее покаяться и измениться. Урок третий. В этом деле мы не одиноки. Мы не можем измениться, полагаясь только на себя. Наших усилий и благих намерений недостаточно. Когда мы допускаем ошибки или делаем неправильный выбор, нам нужна помощь Спасителя, чтобы вернуться на правильный путь. Каждую неделю мы принимаем причастие, проявляя свою веру в то, что у Него есть сила и власть, чтобы изменить нас. Мы признаем свои согрешения и обещаем оставить их. Когда наших усилий оказывается недостаточно, благодаря милости Спасителя мы обретаем силы, чтобы продолжать борьбу. Господь говорит: «И если люди придут ко мне, я укажу им их слабость. Я предаю людей слабости для их смирения. И благодать моя достаточна для всех людей, смиряющих себя предо мною. «Ибо если смирятся они предо Мною и уверуют в Меня, тогда все слабое Я превращу для них в сильное». Если мы ищем помощи Господа, стараясь измениться к лучшему, Он дает нам свое обещание. «Тот, кто покается в своих грехах, тому прощается. И Я, Господь, их больше не вспоминаю». Господь никогда не оставит нас. Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Радость, покой и мир, которые мы обретаем, получив прощение, это божественное благословение. Этот покой приходит в угодное Господу время и так, как Ему угодно, но он обязательно приходит. И последний урок. Мы можем измениться. Каждый день перед нами открываются новые возможности помнить о нашем Спасителе и следовать Его примеру. Без покаяния мы не сможем развиваться. Именно поэтому покаяние — это второй закон Евангелия. Вместо того, чтобы искать оправдание своим слабостям, мы ежедневно работаем над собой, развивая хорошие привычки и качества, присущие Христу. Президент Спенсер Кимбл сказал: «Развитие качеств, присущих Христу, это сложная, требующая постоянных усилий задача. Она не под силу сезонным рабочим или тем, кто не готов вновь и вновь напрягать свои силы». У Кристины я научилась тому, что, развивая в себе качества, присущие Христу, мы действительно меняемся к лучшему. Поскольку все мы смертные, нам свойственно ошибаться. Покаяние обязательно для всех, но мы не одиноки. Сам Спаситель помогает нам каяться. Развивая в себе присущие Ему качества, мы меняемся к лучшему, что помогает нам стать ближе к Нему. Сестра Фокс говорила, что Евангелие — это ее защитная мантия от искушений, ее утешение в горе, ее радость и слава во все дни ее жизни, ее надежда на вечную жизнь. Она выбрала своим девизом слова «либо Царство Божье, либо ничего», потому что знала, принимая Евангелие всем сердцем, она может рассчитывать на обещание, данное Спасителем всем людям. «Тот, кто покается и крестится во имя Мое, будет насыщен. И если он устоит до конца, вот, Его я представлю невиновным пред Отцом Моим в тот день, в который Я восстану судить мир». Именно через покаяние я познаю Спасителя, когда я ищу Его помощи, стараясь измениться к лучшему, моя вера в Него и доверие к Нему укрепляются. Я свидетельствую о Его реальности и силе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, Sister Beck.
Спасибо, сестра Бек. Мне действительно очень нравятся эти благословения. Недалеко от моего дома в каньоне на одной из дорог есть знак, на котором написано «Не сходите с тропы». Оказавшись на этой тропе, человек быстро понимает, что это очень разумный совет. На этом пути вас подстерегают спуски и подъемы, крутые повороты и обрывы. В некоторых местах в определенное время года почва очень неустойчива. Кроме того, здесь можно натолкнуться на гремучую змею. Мое сегодняшнее послание к вам созвучно словам на этом знаке. Не сходите с тропы. Несколько лет назад я отправилась с группой девушек в поход в Тетонские горы в штате Вайоминг. Это было трудное путешествие, и на второй день мы подошли к самому опасному отрезку пути. Нам предстояло пройти через ураганный проход, получивший свое название из-за сильных ветров, которые там почти никогда не затихают. Наш проводник сказал, что нам нужно тщательно уложить свои рюкзаки и быстро двигаться посередине дороги, наклоняясь как можно ниже на открытых участках. Нельзя было задерживаться, останавливаться и фотографировать. Я облегченно вздохнула, когда все девушки успешно прошли это место. И знаете, ни одна из них не спросила, насколько близко можно было подойти к краю обрыва. Иногда на своем жизненном пути нам хочется задержаться у опасного места, поскольку мы считаем это забавным и волнующим, уверены в том, что держим ситуацию под контролем. Порой мы думаем, что можем жить на краю пропасти, сохраняя при этом добродетель. Но находиться в таких местах очень опасно. Как сказал нам пророк Джозеф Смит, счастье — это цель и смысл нашего существования, и будет концом его, если мы пойдем дорогой, которая к нему ведет. Эта дорога — добродетель. Совет, данный Господом Эмми Смит в 25-м разделе книги «Учение и заветы», относится ко всем его драгоценным дочерям. Здесь Господь дает нам правила поведения и призывает ходить стезями добродетелями. Добродетели. Добродетель — это мысли и поведение, основанные на высоких нравственных нормах. В чем же заключаются высокие нравственные нормы, которые помогают нам быть добродетельными? Добродетель подразумевает скромность в мыслях, речи, одежде и поведении. А скромность — это фундамент целомудрия. Подобно тому, как человек не ходит босиком по дорогам, на которых встречаются гремучие змеи, в современном мире необходимо быть скромными ради нашей же безопасности. Своей скромностью мы показываем окружающим, что понимаем отношения между Небесным Отцом и Его дочерьми. Мы показываем, что любим Его и будем Его свидетелями во всем. Если мы скромны, мы показываем, что почитаем добродетель. Быть скромным не значит быть серыми. Это значит иметь чистое сердце и быть святыми. Это не значит быть модными. Это значит быть верными. Это не значит быть классными. Это значит быть целомудренными и хранящими заветы. Это не значит быть популярными, но быть чистыми. Быть скромными значит оставаться на безопасном пути целомудрия и добродетели. Совершенно ясно, что добродетель есть условие возвышения. Морони помогает нам понять, добродетель и целомудрие — это то, что считается самым дорогим и ценным. Мы просто не можем позволить себе быть неосторожными или подходить слишком близко к краю пропасти. Это опасный путь для любой дочери Бога. В 25-м разделе книги «Учение и заветы» сказано, что мы должны быть верными своим заветам. Я считаю, что быть верными значит крепко, изо всех сил держаться обещаний, которые мы даем Господу. Наши заветы дадут нам силы, чтобы противостоять искушениям. Если мы будем соблюдать свои заветы, это поможет нам укрепиться на пути добродетели. Соблюдая заветы, заключенные нами при крещении, мы остаемся на середине дороги. Старейшина Джеффри Холланд напоминает нам, начиная с крещения, мы заключаем заветы на этом пути к вечной жизни, и мы остаемся на нем, если соблюдаем их. Побуждения Святого Духа будут всегда достаточны для наших нужд, если мы будем держаться пути завета. Нам почти всегда придется идти в гору, но помощь, которую мы получаем для того, чтобы подняться выше, в буквальном смысле божественна. Благодаря заветам, в которые мы вступили, нам помогают все три члена Божества — Отец, Сын и Святой Дух. Чтобы не забывать об этих заветах, каждую неделю мы принимаем причастие. В молитве, звучащей при благословении хлеба, мы свидетельствуем перед Тобой, о Боже, Отец Вечный, что мы готовы взять на Себя имя Сына Твоего и всегда помнить Его и соблюдать заповеди Его, которые Он дал нам, дабы Дух Его мог всегда пребывать с нами. Ведомые Его Духом, вы будете счастливы и уверены в себе, а добродетель будет беспрестанно украшать ваши помыслы. В книге Мормона рассказывается о том, что произошло с обществом, в котором все люди соблюдали свои заветы и были чисты и добродетельны. Поистине более счастливого народа не могло быть среди всего человечества, сотворенного рукой Божьей. Ведомые Святым Духом, вы также будете оказывать праведное влияние на окружающих. В моем кабинете есть фотографии нескольких поколений женщин моей семьи, моей прабабушки, моей бабушки, мамы и моей дочери Эми. Их жизнь образец преданности и веры в план Отца, помогла мне подниматься выше, идти дальше. Сейчас, глядя на эту фотографию, я ясно вижу, насколько важно вести добродетельную жизнь. На сегодняшний день я могу добавить к этой галерее фотографии не только своей дочери, но еще 5 невесток и 5 маленьких внучек. Я ощущаю возложенную на меня ответственность быть для них примером добродетели и святости в своей жизни. Даже если вы оказались первыми в цепочке грядущих поколений, на вас тоже лежит ответственность перед теми, кто придет после вас. Недавно я вновь побывала в Тетонских горах, но на этот раз отправилась туда вместе с мужем и с группой друзей-ровесников. Когда мы начинали свой путь, дорога казалась радостной и легкой, но задолго до прибытия в конечный пункт мы очень устали, и у меня возникли определенные сложности. Я не была так хорошо подготовлена физически к этому походу, как много лет назад в походе с девушками. Кроме того, я взяла с собой слишком много вещей и плохо упаковала рюкзак. Он был таким тяжелым, что я быстро устала и была готова повернуть назад. Другие участники похода тоже обессилели из-за высоты, крутых подъемов и тяжелых рюкзаков. Мой муж понял это и поспешил вперед. Я почувствовала себя брошенной. Однако примерно через час я увидела, что он спускается с противоположной стороны долины. Он бежал ко мне. Подбежав, он взял мой рюкзак, осушил мои слезы и повел меня к месту назначения, к кристально чистому озеру, обрамленному соснами. Затем он вновь спустился в долину и проделал то же самое еще 4 раза для остальных участников похода. Глядя на него, я сожалела о том, что была так плохо подготовлена и взяла много лишних вещей, что легло дополнительным грузом на его плечи. Но я была так благодарна за его силу, бескорыстие, подготовленность и любовь. Взбираясь по крутым горам этой жизни, не сходите с пути добродетели. Рядом с вами всегда будут люди, готовые помочь вам. Ваши родители, члены семьи, епископы, советники и праведные друзья самого разного возраста. И если вы устанете или повернете не туда, измените направление своего движения и вернитесь на путь добродетели. Всегда помните, что Спаситель рядом с вами. Он поможет вам покаяться, укрепит вас, возьмет на себя ваше бремя, осушит ваши слезы, утешит вас и поддержит на правильном пути. Спаситель показал нам совершенный пример добродетели. Когда Иисус ходил по дорогам Палестины, Он ходил благотворя. Он исцелял больных, давал зрение слепым и воскрешал мертвых. Он учил истинам о вечной жизни, говорил о реальности нашего предземного существования, о цели нашей жизни на земле и возможностях, ожидающих дочерей Божьих в жизни грядущей. Вот один из моих любимых стихов Священных Писаний. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Я свидетельствую, что это так. Он не только проложил путь, но даже время от времени вел меня за руку. Стези Его — путь, ведущий к счастью в этой жизни и к жизни вечной в мире грядущем. Я приношу свое свидетельство, что Он живет. Он услышит ваши молитвы и направит ваши стопы. Иисус Христос — наш пример и проводник. Не сходите с пути. Будьте скромны. Соблюдайте заветы и будьте достойны напарничества Святого Духа. Господь обещал. Ободритесь, ибо Я буду вести вас. Царство — ваше, и благословение Его — ваше, и богатство вечности — ваше. Воистину, я изумляюсь Его беспримерной жизни и бесконечной силе Его великой искупительной жертвы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
We express sincere appreciation.
Мы выражаем искреннюю благодарность всем выступавших сегодня вечером и всем тем, кто исполнил прекрасную музыку. Сейчас нам будет оказана честь услышать выступление президента Гордона Б. Хинкли, нашего возлюбленного пророка. После обращения к нам президента Хинкли эта трансляция завершится исполнением гимна «Мы юность церкви наших дней». Заключительную молитву произнесет сестра Розанна Бассет, член класса Лавр из школы Солт-Лейк Джордан Норт США, президент Хинкли.
My dear young women,
мои милые молодые женщины, какой прекрасный вид вы представляете в этом огромном зале. Вы здесь вместе со своими матерями, бабушками и учителями. Вне этого конференц-центра сотни и тысячи других собрались по всему миру. Они услышат нас более чем на 20 языках. Наше выступление переведут на их родные языки. Обращаться к вам — невероятная ответственность. Но вместе с тем это и прекрасная возможность. Я молюсь о направлении Святого Духа в том, что я, о чем я говорю. Другие уже красноречиво осветили тему этого собрания. Я только упоминаю о ней. Это открытое нам Слово Господа из 121 раздела учения и заветов. «Пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы твои, тогда уверенность твоя усилится в присутствии Божьем, и учение о священстве и зальется в душу твою, как роса с неба. Святой Дух будет постоянно сопутствовать тебе, и жезл твой будет неизменно жезлом праведности и истины, и владычество твое будет владычеством вечным, и без всякого принуждения будет изливаться на тебя во веки веков». Можно ли себе представить более великое обещание людям, чем эти замечательные слова откровения от Господа? Это слова Бога, данные в откровении пророку Джозефу. В них заключено великолепное обещание всем тем, кто позволит добродетели беспрестанно украшать помыслы свои. Вы, молодые женщины, стоите на самом пороге жизни. Вы уже достаточно взрослые, чтобы креститься. Вы еще достаточно молоды, чтобы будущий мир, о котором вы мечтаете, еще расстилался перед вами. Каждый из вас — дитя Бога. Каждый из вас — творение Божества. Вы самые настоящие дочери Всемогущего. Ваш потенциал беспределен. Если вы встанете у штурвала своей жизни, будущее станет наполнено для вас возможностями и радостью. Не позволяйте себе впустую тратить свои таланты и время. Вас ждут великие возможности. Теперь я предлагаю вам очень простой рецепт, который, если ему следовать, гарантирует вам счастье. Это простой план из 4 пунктов. Вот он. Первое. Молитесь. Второе. Изучайте. Третье. Платите вашу десятину. Четыре. Посещайте ваши собрания. Что касается первого пункта, это личная молитва. Вы дочери нашего Небесного Отца. Он ваш Небесный Родитель. Говорите с Ним. Каждый вечер и каждое утро становитесь на колени и выражайте Ему благодарность своего сердца. Говорите о благословениях, которых вы желаете и в которых нуждаетесь. Никогда не забывайте, что эта церковь началась со смиренной молитвы юного Джозефа Смита в роще его отцовской фермы. Из этого замечательного события, которое мы называем первым видением, выросла эта работа. Сегодня она развернута в 160 странах, а численность членов церкви превосходит 12 миллионов человек. Это самое настоящее воплощение видения Даниила о камне, отторгнутом от горы без содействия рук, который катится, наполняя всю землю. Помимо вознесения личных молитв, вы можете призывать своих родителей проводить и семейные молитвы, если они еще не делают этого. Молитва — это тот мостик, по которому мы приближаемся к нашему Небесному Отцу. Это совершенно бесплатно. Требуется лишь усилие и вера. Нет ничего полезнее, чем преклонить колени в смиренные молитвы. Это говорит о любви к Божеству, Дарителю всех благ. Это говорит об уважении к самой себе. Молитву ничем не заменишь. Это личная связь с Богом. Второй пункт в моем списке — изучение. Что заключено в этом простом слове из восьми букв? Во-первых, изучение священных писаний. Вы могли бы только читать части Ветхого Завета, но в нем содержатся великие уроки. Новый Завет — это золотая жила. Он содержит четыре Евангелия — от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, а также Деяния апостолов и другие писания. Попробуйте прочитать хотя бы одно из Евангелий. Может быть, от Иоанна. Закончив его, возьмите книгу Мормона. 2 года назад я призвал всю церковь прочесть до конца года книгу Мормона. Поразительно, как много людей справились с этой задачей. Каждый, кто справился, был благословлен за свои усилия. Когда они погрузились в это дополнительное свидетельство о нашем Искупителе, их сердце оживилось, а дух взволновался. Некоторые из вас были слишком молоды, чтобы прочитать ее тогда, но вы не слишком молоды, чтобы начать читать ее теперь. Помимо изучения религиозного, стоит еще и задача образования. Решите сейчас, пока вы молоды, что вы получите все образование, какое только сможете. Мы живем в эпоху высокой конкуренции, и в дальнейшем она будет только возрастать. Образование — это ключ, который откроет для вас двери возможностей. Вы можете планировать брак и надеяться на него, но его может и не случиться. И даже если вы выйдете замуж, образование будет для вас большим плюсом. Не позволяйте себе бесцельно плыть по течению, когда дни приходят и уходят, а жизнь не меняется к лучшему. Господь благословит вас, если вы приложите усилия. Ваша жизнь обогатится, ваш кругозор расширится, если ваш разум будет открыт для новых перспектив и знаний. Следующий пункт — десятина. Великолепное обещание Господа тем, кто платит свою десятину. Он говорит в современном откровении, что они не будут сожжены. Его великое обещание находится в словах Малахии. Он изрек: «Будет ли человек обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка?» И затем он продолжает и говорит что-то очень интересное. Послушайте. «И для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную». Хотя десятину платят деньгами, более важно, что ее платят верой. Я ни разу не встречал человека, который платит честную десятину и жалуется на это. Наоборот, он доверяется Господу, и Господь никогда его не подводит. Когда я был маленьким, мой отец каждый декабрь водил нас через дорогу в дом епископа Данкена на собеседование об уплате десятины. У епископа не было кабинета в здании прихода, и ему приходилось вести дела у себя дома. Мы все садились в его гостиной, и одного за другим он приглашал нас в столовую. Наша десятина могла быть 25 центов или, может быть, 50 центов, но это была полная десятина. Он выписывал квитанцию и заносил сумму в приходской отчет. Сумма могла быть такой маленькой, что не оправдывала затрат на оприходование. Но это вырабатывало привычку, которая оставалась со мной все эти годы. С уплатой десятины приходят неисчислимые благословения, как и обещал Господь. Я женился в период Великой депрессии, когда денег было мало, но мы платили нашу десятину. И так или иначе, никогда не голодали и не испытывали недостатка в необходимом. Четвертый пункт. Посещение ваших собраний, ваших причастных собраний. Ничто не может заменить принятие причастия Господней вечери. Это торжественное, священное и прекрасное дело иметь возможность вкушать хлеб и воду в память о теле и крови Спасителя человечества. Нет в человеческой истории другого события, столь же значительного, как примирительная жертва нашего Божественного Искупителя. С ней ничто не может сравниться. Без нее жизнь была бы бессмысленна. Это было бы бесцельное странствие. С ней мы уверены в своей жизни. Смерть — не конец, но переход к более светлому существованию. Все это символизируется в принятии причастия. Все остальные пункты наших собраний менее важны по сравнению с вкушением символов жертвы нашего Господа. Если вы будете выполнять эти четыре задачи, я обещаю вам, что ваша жизнь будет плодотворной, что ваше счастье будет огромным, что ваши достижения будут громадны и полезны во всех отношениях. Да благословит вас Господь, мои милые юные сестры, и пусть Его благословение посещает вас всегда и при всех обстоятельствах. Мы любим вас, молимся за вас. Пусть небеса улыбаются вам. Я смиренно прошу об этом во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогой Небесный Отец, мы так благодарны за возможность присутствовать на этой прекрасной конференции. Мы так благодарны за наших руководителей, за вдохновенное послание, которое они дали нам. Мы очень благодарны Тебе и просим, чтобы мы поняли все эти послания. Мы так благодарны Тебе за благословение Твои, за Твою любовь к нам. И мы, пожалуйста, помоги нам иметь смелость и храбрость, чтобы выполнять все то, что мы услышали сегодня, чтобы Твоя любовь была сильна к нам. Пожалуйста, помоги нам быть праведными. Мы любим Тебя очень и просим, и все это говорим во имя Иисуса Христа. Аминь.